«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы». Здравствуйте, меня зовут Алексей Нарышкин, и это программа о профессиях «Изнанка». Героем может стать каждый из вас, и для этого вы должны отправить нам заявку на почту. Изнанка2019@gmail.com. А сегодня у нас в студии Сергей, разработчик синтетических материалов. Я вас приветствую.
Добрый день, Алексей. Меня зовут Сергей Тутов. Я в компании «Сибуру» возглавляю исследования и разработки. В индустрии и в нефтехимии больше 7 лет.
Я правильно понимаю, что в нефтехимии на должность топ-менеджера прийти просто так сбоку нельзя?
Не всегда. Нефтехимия – это определенный комплекс знаний. Это же не только химия, это в том числе и бизнес. И поэтому с бизнесом, с финансовым образованием тоже можно вырасти в руководителя в нефтехимии. Однако, если мы говорим про вот саму сутевую якорную часть, относящуюся к технологиям, относящуюся к созданию новых материалов, то, безусловно, наиболее понятный карьерный путь – это через профессию с вуза. В моем случае это был Московский институт химического машиностроения. Там была специальность, которая была связана с переработкой полимерных материалов. Выбор специальности был максимально прагматичным, потому что полимеры сейчас практически везде, и они точно будут в жизнь входить все более плотно, их точно будет везде много. Надо идти заниматься полимерами.
Где вот эти новые синтетические материалы, полимеры можно встретить в жизни? Часто ли мы вообще с ними пересекаемся?
Часто. Вы заходите в супермаркет, вся практически упаковка, которая позволяет сохранять продукты длительное количество времени в свежем состоянии, это все полимер. Натуральная упаковка, она может быть, все знают, колбаса в натуральной упаковке и так далее, но хранится она будет 2 дня. Если вы не хотите иметь огромное количество отходов пищевых продуктов, вы вынуждены это защищать каким-то образом. У вас 2 способа защиты. Вы вводите огромное количество химии в сам продукт и потом его едите. Либо вы делаете упаковку, которая защищает этот продукт от введения потенциально вредных веществ для человека. Мы в данном случае, когда говорим о синтетических материалах, то упаковка – один из огромных сегментов синтетических материалов. Далее, ЖКХ. Трубы, все современные решения по водоподведению. Нет коррозии, полимерная труба не зарастает микроорганизмами, она не корродирует, она лежит в земле 50 лет, не требуя ремонта, в отличие от металлических. Третье применение – транспорт. Ваша машина состоит почти наполовину из полимеров. Пластиковые бамперы, пластиковые, не только бамперы, сейчас же пластиковые крылья, двери, огромное количество элементов в машине пластиковые. Мягкое сиденье, на котором вы сидите, вот этот вот пористый материал, поролон, который все называют, это тоже полимеры.
То, что мы заливаем внутрь машины, вообще внутрь механизма, внутрь труб, какие-то присадки.
Все это тоже синтетические материалы, все это тоже нефтехимия. Там гликоли, различные гликоли, это не замерзающие жидкости и антифризы, которые используются в автомобилях. Моторные масла – это скорее больше профиль нефтяных компаний, но присадки в моторных маслах, которые используются, это чисто нефтехимический профиль. То есть это специальная химия, которая позволяет дольше использовать масло, продлевает жизнь двигателя и так далее, и так далее. Самолетостроение, новые композиционные материалы, которые позволяют самолету быть легче, соответственно, меньше тратить топливо, меньше выбрасывать СО2, больше брать на борт пассажиров, они все практически базируются на синтетических материалах. Одежда. Практически вся спортивная хай-перформанс одежда, то есть, которая греет в экстремальных температурах,
отводит
либо,
влагу,
либо наоборот отводит влагу, да, это все синтетические материалы. Почему? Потому что вы просто имеете возможность, собирая разные молекулы, в зависимости от того, как вы сконфигурировали молекулы, и в зависимости от того, как вы сконфигурировали готовое изделие, которое из него получилось, вы задали абсолютно диаметрально противоположные свойства. Ну, то есть, вы никогда не сделаете это из хлопка.
А, хорошо, окей, объясните тогда, как происходит вообще процесс придумки какого-то нового синтетического материала? Как это выглядит?
Идея, как правило, рождается в общении так называемым кросс-индустриальным, когда химики начинают общаться с производителем пищевых продуктов, при этом есть тесный контакт, например, с теми, кто организует логистику и так далее. То есть химик не может настолько глубоко знать, где продукт дальше будет использоваться, и ему нужны подсказки, нужно, чтобы кто-то провел его по этой цепочке, как дальше будет жить его продукт. Имея это знание, химик уже может смоделировать и собрать ту молекулу, которая наилучшим образом будет этот жизненный путь проходить. Начиная от того, как ее переработают, как ее используют и как ее потом утилизируют, либо вернут в замкнутый цикл, как из нее потом сделают что-то снова полезное. Это один из таких примеров. Это открывшийся наш инновационный центр PolyLab, который находится на территории Сколково. Это не очень типичная химическая лаборатория. Есть химическая часть, где собирается молекула, и есть часть, когда эта молекула начинает превращаться во что-то другое. Ну, то есть, в какой-то материал, не знаю, в пленку, либо в формованное изделие. Обычно лаборатория построена на том, чтобы собрать, сделать молекулу, все на этом заканчивается. Как дальше молекула будет жить, как дальше вот это созданное вещество будет жить, этого, как правило, именно в химической лаборатории этого нет. По сути, дальше получается такое прикладное применение. Что сделали мы в Полилабе? Мы совместили прикладное применение и создание веществ. Это позволяет нам на базе этого центра собирать несколько индустрий. Мы собираем тех, кто может собрать молекулу, и мы собираем вместе тех, кто может из этой молекулы сделать пленку. Они конфигурируют там наиболее оптимальный продукт под ту задачу, которая необходима для бизнеса, для потребителя.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Сергей, разработчик новейших синтетических материалов, сегодня в «Изнанке» на «Эхе Москвы». Доля фундаментальных и прикладных исследований в вашей работе, она какова?
Большинство разработок, которые у нас есть, это прикладные разработки. Что-то понятное, что-то нужное для общества. Каких-то поисковых исследований, которые попадают в категорию фундаментальных, мы внутри, именно внутри корпоративной науки практически не ведем. Но это не означает, что мы ими не занимаемся. Uh-huh. Просто у нас немного другой подход к тому, как мы занимаемся фундаментальными исследованиями. Мы формулируем направления, в которых фундаментальная наука с большей степенью вероятности конвертируется в прикладную. То есть мы обозначаем, что есть вот такая вот интересная область, в которой...
Подумайте в этом направлении, дорогие ученые.
Да. Есть вот такая область, например, сейчас экономика замкнутого цикла. Потребление растет, а отходы, которые человеческая популяция генерит, они тоже растут, это становится проблемой. То, как правильно утилизировать, а еще лучше вернуть обратно в экономику отходы, это достаточно серьезно. Научная задача. Простой пример. Переработка полимеров. Понятно, что можно взять полиэтиленовый пакет, можно его обратно переработать, условно, расплавить, сделать из него снова гранулу, и из него снова получится пакет. Как правило, очень сложно вторичный полимер использовать и переработать так, чтобы из него получился прям вот точно такой же пакет, который был до того, как он вышел использовать.
Насколько при разработке новых вот этих синтетических материалов учитывается этот самый тренд на такую экологичность? Думаете над каким-то сложным материалом? Получился материал, аплодисменты, все это здорово, экономически выгодно. А вот на стадии разработки вы думаете о том, что его надо будет разлагать? Он может быть вредный, неполезный, потом где-нибудь будет лежать, я не знаю, фонить и так далее?
Если совсем коротко ответить, да. И это является одним из пунктов в так называемом паспорте проекта, когда мы оцениваем целесообразность старта разработки, там в том числе есть один из пунктов, это влияние на окружающую среду. То есть, чем этот продукт более френдли к окружающей среде, тем больше шансов, что он встанет вперед очереди на разработку. И второе, в принципе, открываются целые направления в научной деятельности нефтехимиков, которые направлены исключительно на экономику замкнутого цикла. Как сделать так, чтобы собранный полимер был переработан максимально полно, с минимальными потерями, и из него получилась продукция такая же, которая была до переработки. То есть это одни из тех задач, которые сейчас нефтехимики активно решают.
Где вы себе химиков находите на работу?
В принципе, химиков мы находим по всей России. Есть несколько регионов с достаточно сильными химическими школами. Понятно, что это Москва, Томск, Новосибирск. Там исторически достаточно сильная химическая школа и достаточно сильные вузы. Казань. И в Санкт-Петербурге тоже есть неплохая химическая школа. Есть корпоративная программа, называется она «Первый элемент». Это программа поиска молодых специалистов как раз по ключевым химическим вузам страны. Анонсируются определенные мероприятия, где студентам выдаются кейсы, студенты эти кейсы решают, на них смотрит определенная комиссия, и дальше по ходу этого отбора идут предложения либо в технологическое направление компании, ну, то есть в эксплуатацию наших производств, либо в научное направление нашей компании, именно в научный центр.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Изнанку» на Эхе. Если вы уже решили поучаствовать в нашем эфире, то пришлите нам заявку на электронную почту изнанка2019@gmail.com. Подумайте еще, а я возвращаюсь к моему сегодняшнему гостю. Это Сергей, разработчик синтетических материалов. Как строится ваш типичный рабочий день?
Обычно день начинается с так называемого линейного обхода лаборатории. Это живое общение с разработчиками. И как проходит разработка, все ли в порядке с точки зрения безопасности разработки.
А какие могут быть проблемы?
Ну, мы все-таки работаем с химическими веществами, с агрессивными средами.
Вы совершаете обход. Заходите в одну лабораторию, все хорошо, все довольны и так далее. Заходите в другую, спрашиваете, как у нас с безопасностью. Вам ваш подчиненный отвечает. Все хорошо, только вот я полысел на этой неделе. То есть об этом идет речь или о чем?
Нет, не совсем об этом. Речь идет о том, что иногда работники склонны к тому, что ты привыкаешь к рутинным действиям и какие-то вещи начинаешь делать на автомате и можешь пренебрегать какими-то мелкими правилами техники безопасности. Ну, то есть, условно, снял перчатку, потому что неудобно держать, не знаю, ручку в перчатке и что-то записывать. А потом не надел эту перчатку и схватил какую-то колбочку, а в этой колбочке может быть кислота. 50 раз из этой колбочки может ничего не вылиться, а в 51 раз вылится кислота на палец. Всегда полезно, когда кто-то сторонний, заходя в лабораторию, обращает внимание на проявление постоянных и ежедневных правил безопасности. Много разных случаев есть. Куда-то торопился, решил, что соблюл всю безопасность, решил, что держишь колбочку крепко и точно ничего из этой колбочки не выльется и так далее. Поэтому, когда сторонний взгляд говорит о том, что надо перчатку все-таки надеть, вот это все-таки оставляет определенный триггер в голове, что это нужно делать. Причем это делает не только руководство. Ну, то есть это делают в том числе линейные сотрудники, когда они заходят в разные лаборатории, в которых они не работают, и проводят поведенческий аудит безопасности. В целом обсудить с сотрудником, а что может пойти не так, и что при этом сотрудник будет делать, если что-то пойдет не так, всегда полезно. Ну, то есть лучше об этом поговорить, чем ждать, когда это произойдет, какая-то опасная ситуация и будут какие-то последствия.
Вы как лечащий врач ходите с какой-то, не знаю, там, с планшетом, с бумагой и отмечаете, значит, у там Петрова такие-то успехи, у Сидорова такие.
Да, да.
А костюм химзащиты, не знаю, очки все это на вас есть?
Костюм химзащиты
или
в наших лабораториях не обязательно есть халат.
Халат.
Okay. Да, есть халат, есть специальная обувь, есть очки. Если в лаборатории проводятся какие-то работы, то в лаборатории без очков заходить нельзя.
А это не избыточные какие-то требования?
Мы в лаборатории работаем с новыми веществами. То есть, когда составляется план проведения эксперимента, ну, то есть, там есть определенная научная часть, когда мы описываем в теории, что должно произойти с веществом. Далее идет подготовка в части оценки рисков. То есть, если вдруг что-то пойдет не так, давление резко выросло, реакция вышла из-под контроля, еще что-то, что в этом случае происходит, то есть какой порядок действий. То есть это все прописывается. Но все-таки это новое вещество. Проводим эксперимент, и мы в том числе выясняем, как оно работает в комбинации с разными веществами. И всегда есть вероятность, что что-то пойдет не так. В этом случае все, кто находится в лаборатории, находятся в потенциальной зоне риска. Средства защиты позволяют этот риск снизить, ну, там, до того уровня, при котором ты не лишишься зрения, не получишь ожоги и, в принципе, останешься здоровым членом общества.
Совершили обход. Дальше.
Дальше обычно происходят короткие стендапы.
И не те стендапы, да, к которым мы привыкли.
Не те стендапы, это в том числе влияние стартап-культуры и вот гибких методик менеджмента. Вот. По сути, что такое стендап? Ну, там, раньше это была оперативка. Когда группы разработки собираются на такие короткие 10-минутные летучки, поговорить о прогрессе проекта. То есть, что получилось, что не получилось, на какой стадии сейчас находимся, как мы планируем дальнейшие переход на стадию внедрения там, и так далее, и так далее. Они обычно занимают там примерно полтора часа. Далее происходят более сложные сверки по проектам, которые находятся на продвинутой стадии. Пока проект живет внутри лаборатории, над ним работает очень ограниченное количество людей. То есть и проект достаточно хорошо прозрачен, виден и, в принципе, управляем. Как только он переходит на более продвинутую стадию, например, на стадию внедрения, когда нам нужно то, что мы сделали в лаборатории, внедрить на производство, появляется огромное количество новых взаимосвязей. Как этот продукт понимают технологи? То, насколько технологи на предприятиях уверены, что у них получится управлять реакцией на большом производстве. То, как мы планируем вход на это большое производство. То, как мы делаем так, чтобы сделать это максимально экономически беззатратно. И при этом, как мы это внедрение делаем максимально безопасным.
То есть... А такое бывает, да, что в лаборатории все отлично, а потом, как только мы пытаемся это на производство вывести, там уже какие-то сбои идут.
Да, конечно. Это один из самых сложных этапов в разработке, это масштабирование. Потому что в лаборатории вы, по сути, создаете идеальные условия. Вот у вас реакция в идеальных условиях может идти по одному пути, и у вас все может быть прекрасно. У вас может быть прекрасный выход, вы на базе этого выхода считаете экономику, умножаете все это на объем большого реактора, получаете космические цифры, у вас все отлично, эврика, сделали лучший продукт в мире. Вот. А потом наступает суровая реальность. Сырье на производстве не такое чистое, как в лаборатории. Промышленное оборудование большое, и оно имеет свои нюансы эксплуатации. В большом реакторе реакция идет совершенно по-другому, нежели чем в небольшом. В лаборатории вы за реакцией смотрите каждую минуту, всегда готовы это скорректировать. В реальном производстве технолог просто не способен 24 часа в сутки, каждую минуту следить за тем, чтобы, не дай бог, профиль реакции куда-то не ушел. Все это создает определенные колебания, которые так или иначе ухудшают результаты те, которые вы получили на лабораторной стадии. Поэтому обычно происходит несколько итераций при масштабировании. Мы взяли первые результаты с лаборатории, отмасштабировали их, получили какую-то обратную связь от производства, что вот здесь реакцию управлять сложно. Мы возвращаемся, начинаем думать, может быть, вещество слишком активное, может быть, нужно целенаправленно снизить его активность. Вот. И тогда, да, мы получим ухудшение с точки зрения показателей выхода, но когда мы внедрим это на производство, стабильность будет выше, и на производстве мы все равно получим достаточно хороший выход, тот, который возможно получить на производстве.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
В эфире «Эхо», программа «Изнанка», программа о профессиях. И у нас сегодня в гостях Сергей, разработчик синтетических материалов.
Срок создания одного материала в среднем, нового. Через цифру, которую вы сейчас назовете, я хочу понять, насколько у вас и у ваших химиков рутинная работа.
Все зависит от того, с какой стадии мы начинаем разрабатывать. Если вы говорите о том, что сделать что-то совершенно новое, вот совершенно новую молекулу. Вот до этого ее не было. Совершенно новый полимер со свойствами титана. На это может уйти с десяток лет.
Кошмар.
И из которых первые, не знаю, 5-7 будут фундаментальные исследования. То есть фундаментальные поисковые исследования, 90% из которых ведет вас в никуда. Вы просто получите аналитику для размышлений. Если мы говорим о прикладной науке, то, как правило, здесь можно разделить на две части. Если это создание новой технологии, мы понимаем химизм процесса, мы понимаем, как то или иное вещество собрать с точки зрения химии. Нам нужно разработать технологию, то есть, по сути, аппаратное обеспечение, которое будет так же эффективно, как пробирки, собирать это в промышленности, то на это обычно уходит там горизонт 4-7 лет. Если мы говорим о том, что вот уже продукт создан, молекула понятна, но нам нужно сделать новые свойства для этой молекулы в определенных параметрах. Понятное дело, что там, не знаю, полимер, из которого мы сделали упаковку для чипсов, мы не сможем очень быстро из этого полимера сделать деталь самолета, ну, потому что это структурно разные вещества. Но сделать полимер в упаковке для чипсов, чтобы пленочка была в два раза тоньше, но при этом сохраняла все те же самые свойства, да, это возможно. Вот на прикладные разработки, то есть когда нужно доработать полимер, уходит примерно там от 2-3 лет. 2-3 года – это когда у вас уже это вещество есть и когда уже есть сам технологический процесс. Когда есть вещество, но нет технологического процесса – это 5-7 лет. И когда вы вам нужно создать что-то абсолютно новое, ну, закладывайте, что 10 лет плюс. И...
У нас, например, на радиостанции, понятное дело, циклы работы, они гораздо короче. Ты пришел, провел эфир и ушел. Ну, хорошо, перед эфиром ты подготовился, после эфира ты немножко порефлексировал. Как можно ходить в лабораторию и вам, как топ-менеджеру, каждый день на работу, понимая, что результат, он даже не на следующей неделе будет. Он будет, черт знает когда, еще большой вопрос, будет ли он.
Но в операционной работе это все равно делится на более короткие промежутки. Ну, то есть
динамика вы... есть, приблизился, отдалился.
Конечно. Вы декомпозируете задачу на несколько коротких кусочков. Если это какой-то очень-очень длинный трек, то сначала у вас огромная-огромная часть неопределенности. Ваша задача снижать неопределенность. То есть химики строят гипотезы, что вот если мы сделаем вот так, то результат будет такой. Предполагают в теории. Вот такой-такой. То есть строится лист гипотез. Да, и вы понимаете, что пока вы эти гипотезы не отработаете в лабораториях, вы не поймете, как двигаться дальше. Для вас становится понятным достаточно короткий промежуток, в котором вы живете. Например, вы живете в течение 3 месяцев проверкой гипотез по поведению вещества в разных средах. Вычисляете ту гипотезу, которая подтверждает ваш намеченный путь эксперимента. Вот. Если она подтверждается, у вас неопределенность снизилась. Вы начинаете строить ряд других гипотез. Вот. И таким образом вы делаете короткие промежутки и идете такими маленькими короткими спринтами к вашей основной цели.
Если мы разрабатываем новый материал, доля условно-бумажной работы и доля непосредственно работы руками, какие-то эксперименты, как вот это распределяется?
А вот это интересный вопрос. Чем меньше вы сделаете лабораторной работы, хорошо подготовив вашу бумажную теоретическую часть и придете к успеху, тем меньше денег на разработку вы потратите, тем эффективнее будет ваша разработка. Поэтому нахождение баланса между тем, сколько я просидел, теоретизируя, сколько я просидел в анализе литературы, сколько я просидел в анализе патентов, против того, сколько я пошел в реальный эксперимент, вот этот баланс, нахождение этого баланса, в этом и есть профессионализм разработчика.
То есть, крутой разработчик все расписал, пришел в лабораторию, взял 2 колбы, вот так вот вылил, и у него сразу получился результат. Потому что он все это спланировал.
Да, и при этом не потратил прорву времени на планирование и уход в теорию. То есть, я говорю, это всегда баланс.
Просто золотой работник. А у вас таких много?
Ну, у нас есть ряд талантливых разработчиков, ребят, которые прям очень хорошо могут выстраивать эксперименты. И это прям, ты всегда можешь снизить круг неопределенности несколькими путями. Путь номер один. Примерно понимаешь какие-то границы, и они широкие. И ты говоришь, ладно, я в этих границах сейчас расставлю точки, ну, то есть, вот есть график, я в этих границах расставлю точки от нуля и до сотни. Через каждые 10 единиц я поставлю эксперимент. И в итоге я сделаю 10 экспериментов. И он идет в лабораторию, делает эти 10 экспериментов, а из этих 10 экспериментов получает какую-то выборку с понятным для него результатом целевым. И он понимает, ага, вот мой результат где-то между 5 и 7. А второй разработчик сел и очень быстро пробежался по научным статьям, посмотрел, что было сделано в других лабораториях, что описано в международных патентах и так далее. И он понимает, что у него разброс уже не между 1 и 10, а у него разброс уже где-то между 5 и 8. И вот он идет и ставит не 10 экспериментов, а он ставит 3 эксперимента, получает тот же самый результат, как его коллега, который получил тот же самый результат в 10 экспериментах. Поэтому профессионализм в том, чтобы за максимально короткое время и с минимальным количеством физических экспериментов получить результат, который требуется. Практически невозможно стандартизировать работу по тому, как ты делаешь творческую работу в части постановки экспериментов.
В программе «Изнанка» Сергей, разработчик синтетических материалов. Мы продолжим эфир после новостей и рекламы. Оставайтесь с нами.
Секреты профессии в программе «Изнанка». Эхо Москвы представляет программу «Изнанка».
Это снова «Изнанка», программа о профессиях. Я Алексей Нарышкин. О профессии разработчика синтетических новейших материалов нам сегодня рассказывает Сергей Тутов. Еще раз вас приветствую. Давайте поговорим о неудачах в вашей работе.
Как ваш подчиненный вам говорит о том, что вот они просидели 5 лет, ничего не получилось, энное количество долларов, рублей потрачено фактически впустую?
В моей практике потратили 5 лет и ничего не получилось, вот такого вот прям нет. Но все-таки мы идем короткими промежутками. промежутками, и внутри этих промежутков может что-то не получаться, ты чаще всего понимаешь гораздо раньше, чем через 5 лет, что у тебя что-то не получается, что, и
опять
что пора это
закрывать. Опять же, потому что есть вот эти сегменты, когда ты там, на каждом этапе проверяешь.
Да, основная проблема может быть не в том, что просидел 5 лет и пришел там и не получилось. Основная проблема в том, что почему ты за эти 5 лет не понял, что у тебя не получается. Вот с этим бывают сложности, потому что есть такое свойство влюбляться в то, что ты делаешь. Иногда разработчику сложно признать, что не получается. И вот это вот самый тяжелый период, и он же самый опасный. Вот это вот нежелание признать, что что-то не получилось, оно продлевает разработку. И, как правило, если человек приходит и говорит, у меня не получилось, он приходит с трезвой оценкой, с анализом того, почему не получилось, и почему разработку нужно закрыть, то это абсолютно прагматичный разговор, да. Мы садимся, смотрим и понимаем, что, ну, видимо, разработку нужно закрывать. Ну, например, разработка выбивается из параметров экономической целесообразности. В целом вещество получается, все прекрасно, да, но стоимость космическая, и мы понимаем, что перспектив у этой технологии выйти в реальность практически никаких нет.
Потом не штрафуется?
Нет, никаких проблем нет. В данном случае там все понимают, что это определенная деятельность, связанная с определенным риском провала. Есть определенное право на ошибку. Проблема тогда начинается, когда было понятно, что перспектив нет, но по тем или иным причинам это было либо замолчено.
Тянули, получается,
всяким таким логическим соображениям. И тянули при этом без объективных причин. И еще это часто происходит, когда люди плохо восприимчивы к критике.
Тоже одно из отличий хорошего разработчика от плохого. Хороший всегда послушает.
Да, взгляд со стороны, трезво оценить, что у тебя что-то не так, признать, что у тебя случился фейл как можно раньше, не потратив ресурсы, время, не сформировав каких-то обманутых ожиданий.
Над одним проектом сколько у людей обычно работают?
Всегда зависит от стадии проекта. Нету фиксированного количества людей, работающих над проектом. Как правило, на ранней стадии это не очень большая команда. То есть, если проект находится в пробирке, ну, то есть, если это еще лабораторная стадия, то, ну, это группа разработки, там, 5-6 человек обычно, вряд ли больше.
А как они синхронизируют вот эту вот работу? Ну, то есть у тебя же какая-то есть концепция в голове, ты с ней даже ложишься спать, и она у тебя бродит на протяжении нескольких лет, допустим. Есть же такие же люди, у которых тоже должно быть свое видение. Как они вот это вот объединяют? Они же не проводят все время вместе?
Внутри группы разработки строится достаточно прагматичная работа, то есть там нету чего-то сказочного.
У каждого, получается, своя зона ответственности.
Да, конечно. Группа разработки, как правило, ее возглавляет ключевой разработчик. Он разрабатывает план эксперимента. Он понимает, по какому пути она пойдет, через сколько гипотез нужно пойти. И он дальше распределяет в группе обязанности. Как правило, у него есть старшие ведущие научные сотрудники, которые выполняют более сложный набор работ, как то, например, анализ статей, анализ патентов, вот эту вот так называемую теоретическую работу, которая позволяет сократить затраты на проведение экспериментов. И есть младшие научные сотрудники. Младшие научные сотрудники – это, как правило, плюс 3 года к окончанию химического вуза. Те люди, которые непосредственно ставят эксперимент. И они в лаборатории физически эти вещества мешают, ведут записи аналитические, что при каждом эксперименте получилось и так далее. Дальше эти данные поступают снова к разработчикам, происходит анализ этих данных, выстраивается корреляции, и, исходя из этого, план эксперимента продляется в зависимости полученных результатов.
Затраты на проведение экспериментов. Это вообще какие суммы? Потому что в моем обывательском подходе, значит, ты приходишь в лабораторию, у тебя есть разные пробирочки, у тебя есть какие-то там, не знаю, коробочки с разными гранулами, и ты это можешь спокойно в свободном режиме смешивать. И в моем, опять же, дилетантском представлении это не должно стоить дорого. А вы об этом так говорите, как будто это вот один эксперимент стоит миллионы долларов. При том, что у нас речь идет пока что о разработке одной молекулы. Да?
Ну, смотрите, ту часть, которую вы описали, она действительно присутствует. То есть, есть так называемая стадия работы в пробирке с некоторыми веществами, которые не требуют специальных условий, которые не требуют там обязательно давления, какой-нибудь высокой температуры и так далее, которые там в плюс, в минус, в комнатных условиях можно провести. Действительно, сам эксперимент, он, наверное, будет не очень дорогой. То есть вы делаете определенную стеклянную конфигурацию вашего лабораторного небольшого маленького реактора, он помещается на столе, и вы получаете какие-то граммы этого вещества. Но вы получили это вещество, Дальше вам нужно понять, получилось у вас или нет. Вам нужно посмотреть структуру этого вещества. Чтобы посмотреть структуру этого вещества, вам нужно использовать сложное аналитическое оборудование. По сути, эту молекулу отскринить и показать, вот, что у вас в реальности получилось. И вот этот прибор, он может уже стоить там, несколько миллионов долларов. Вот. И он либо у вас стоит в лаборатории, либо, если вы такого типа аналитику проводите не очень часто, вы ищете где-то, где он уже стоит, так, чтобы просто сделать этот
скрин. В баночке везешь туда.
Да. Но это только одна часть. Вы собрали это в стеклянном реакторе и задорого потом сделали аналитику. То есть посмотрели, действительно получилось ли у вас или нет. Но вы же не пойдете из стеклянного реактора сразу на промышленную установку. Дальше у вас появляется 5-литровый металлический реактор. Ну, или металлический, или керамический. Это уже чуть-чуть побольше установочка. Она уже, как правило, имеет определенные параметры по давлению, по температуре. И это стоит уже дороже. То есть это уже стоит несколько миллионов пока еще рублей. Хорошо, у вас получилась следующая стадия. То есть вы начали получать уже не миллиграммы вещества, а уже там десятки грамм этого вещества. И у вас все еще это вещество соответствует вашим целям. То есть у вас все еще хорошо. Дальше вам нужно сделать полупромышленную установку. Ну или хотя бы большую лабораторную, либо полупромышленную. Вот полупромышленные установки, это уже сотни миллионов.
Сотни миллионов чего?
Сотни миллионов рублей. Пока еще рублей, хотя все зависит на самом деле от того, насколько крупную полупромышленную установку вы собираетесь строить. Ну, представляете, вам нужно построить химический завод. Вам нужно сконфигурировать огромное количество оборудования, которое должно соответствующим образом работать. И если, я не знаю, в лаборатории вы давление нагоняли просто помпой, то есть сжимая ее в кулачке, то в промышленной установке у вас должен стоять компрессор, определенным образом должен дозировать то или иное давление в реактор. Вот чтобы все это спроектировать, вам нужно проходить разные стадии, чтобы не брать на себя риск огромных капитальных вложений, которые могут не получиться. Представляете, вот вы на теоретических данных построили завод, а вам потом компрессор за пару-тройку десятков миллионов долларов нужно поменять. Ну, потому что он по параметрам у вас вдруг,
это так стоит?
Вдруг не подошел. Ну, промышленный компрессор, конечно, есть. Ну, зависит от размера, может и сильно дороже стоить.
Кошмар.
Вот, поэтому стоимость разработки, все зависит от того, какая стадия разработки. И чем более продвинутая стадия, тем выше затраты на разработку. Поэтому пресловутое признавание ошибки на ранних стадиях, она действительно нам на более поздних стадиях экономит огромное количество денег.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Сергей, разработчик новых синтетических материалов, сегодня в эфире «Эхо». А теперь давайте о позитиве. Как разработчик новых материалов отмечает все-таки уже получение готового результата? Вот вы совершаете очередной обход, заходите в такую-то лабораторию, и стоят ваши сотрудники, сияют просто. И вы понимаете, что вот, я сейчас сюда зайду, наконец-то, спустя энное количество месяцев, и после того, как были потрачены миллионы рублей, долларов, вот он результат.
Да не так романтично все на самом деле.
Представил как мог.
Происходит это все следующим образом. Разработчик в лаборатории, ну, понимает, да, он получает данные из аналитики, результаты измерений того вещества, над которым он работал, понимает, что у него все получилось. Подтверждает это еще несколько раз, фиксирует все условия, при которых у него это все произошло. А дальше начинается формирование научного отчета, на базе которого будет произведен переход на следующий этап. Дальше идет структурирование той работы, которая была проведена, с выводами, что мы делаем на следующем этапе, и как мы используем успешные результаты вот этого первого этапа в следующем этапе, на который, как правило, нужно большее финансирование. Все это структурируется в материал, который дальше будет представлен менеджменту с тем, чтобы рассказать о том, что, ну вот смотрите, у нас получился первый этап, он успешен потому что, идет объяснение, почему он успешен. Нам нужно финансирование следующего этапа, мы верим в успех следующего этапа, потому что на первом этапе мы подтвердили вот эти гипотезы. Разработчик сияет от того, что у него что-то получилось, все-таки дальше он снова уходит в работу, но уже немного в другую.
Я не понимаю, а на каком этапе пьянка, брызги шампанского, вот это все. Где вот тот момент, когда действительно можно отмечать проделанную работу? Тот момент, когда выписываются премии, когда все обнимаются, плачут.
Знаете, наверное, это момент, когда перерезается ленточка физически построенном промышленном заводе у истоков разработки технологий, которые...
Кошмар какой. И только тогда вот человек, который в лаборатории разрабатывал молекулы, он может вздохнуть спокойно. Все, типа, я сделал, я могу, не знаю, уходить в отпуск.
Не, ну если мы говорим о том, чтобы... Когда стоит открыть шампанское, ну, да. Шампанское, наверное, целесообразно открывать в этот момент. А сделать какие-то небольшие отмечания чаепития, ну, вот, можно и на более ранних этапах. Всегда же нужно понимать, что есть маленькие победы, которые ты делаешь по ходу движения к большой цели. Эти победы, они, безусловно, должны быть, но нельзя ими упиваться долго. Хорошо пройденный какой-то из этапов, это не мерило успеха. Мерило успеха – это завершенный большой проект, который привел к какой-то цели. То есть у нас цель – внедрить в промышленность ту или иную технологию, ту или иную разработку. У каких-то разработок будет более длинный трек, у каких-то будет более короткий. Но открывать бутылку шампанского нужно тогда, когда твой продукт появляется в руках у твоего клиента. И он уже вот произведен промышленно.
К чему в профессиональном смысле стремится разработчик новых синтетических материалов? Ну, например, мечтаете ли вы и ваши коллеги, ваши подчиненные о Нобелевской премии?
Хороший вопрос. Я думаю, что пока еще в рутине таких достаточно прикладных задач, мечта о Нобелевской премии скорее будет оставаться все-таки мечтой. Но не исключено, что с течением какого-то времени, с течением набора компетенций в прикладной области, мы все-таки будем уходить в какие-то фундаментальные исследования.
Женщины в профессии, насколько их много? Вообще, можно сказать, что разработчики – это в основном мужская профессия, или наоборот, в основном женская, или поровну?
Нет. Как это выглядит? Я бы сказал, что практически поровну, может быть, немного превалируют мужчины. Вот это вот небольшое преобладание мужчин – это скорее все-таки связано с фактором того, что часто женская карьера все-таки потом фокусируется на… Ну, с ней
семья.
Семья, дети и так далее. И все-таки какая-то часть женщин все-таки из профессии уходит. Но все равно, смотря на общий ландшафт, женщин много.
По характеристикам отличаются? Мужчины лучше себя проявляют как раз в опытах, женщины им больше бумажной работы или без разницы?
Есть. Женщины гораздо более аккуратны в рутинных операциях. Аналитика, проведение одних и тех же измерений на сложном аналитическом оборудовании, но все-таки одних и тех же, как правило, более аккуратно делают женщины.
Мальчики тогда им больше надо туда, где креатив?
Можно и так сказать. То есть, скорее смена деятельности, скорее решение каких-то новых задач. Мужчины как-то больше к этому. И то, я не хочу сказать, что при этом девушки новые задачи не решают. Мужчины реально хуже делают рутинную работу просто, и все. То есть, это не означает, что мужчины лучше в новых задачах, а девушки лучше в рутинной работе. Просто девушки и рутинную работу делают хорошо, и при этом талантливым разработчиком тоже может быть.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Разработчик синтетических материалов Сергей сегодня в программе «Изнанка» на Эхе Москвы. Про рынок. Конкуренция высокая?
Зависит от профиля. Естественно, что после университета гораздо проще впрыгнуть в обойму компании, если ты находишься в вузе, за которым компания присматривает. Если ты попадаешь в категорию уже не молодого сотрудника, а эксперта с рынка, ты здесь уже попадаешь совершенно в другое конкурентное поле. То есть мы будем смотреть, что ты сделал, какие у тебя были разработки, какие у тебя есть компетенции, какой у тебя опыт. В данном случае конкуренция уже выше, и она в том числе начинает формироваться тем, что мы смотрим не только людей из России, но мы еще и смотрим тех, кто работает в зарубежных лабораториях. То есть часто это разработчики, когда-то уехавшие из России, оставшиеся там работать. Значительное количество просто хочет по тем или иным причинам вернуться в Россию. Но родные здесь, в принципе, в России работать комфортнее. И они создают такую достаточно серьезную конкурентную среду, потому что они приезжают сразу же с совершенно другим бэкграундом. Банально прекрасно разговаривая на английском языке, либо на нескольких языках, соответственно, у них сразу же есть возможность доступа к совершенно другому экспертному сообществу. То есть, а это очень ценно. Та сеть контактов, которая есть у разработчика, который к нам приходит, это его огромная ценность.
А сеть контактов как работает? Ты звонишь и спрашиваешь, там, Майк, а вот я тут сейчас работаю над вот этим, подскажи мне.
В том числе. Поднять трубку, позвонить, Майк, слушай, у меня вот такая вот задача из такой-то области. Не знаешь ли ты, какая из научных лабораторий этим может заниматься и какая в них сильна?
А коммерческие тайны, вот это вот все? Как вот так Майку звонить, нет?
Так, ну, не обязательно же Майку рассказывать о как-то сути разработки и какой-то интеллектуальной собственности. А просто иногда вопрос в области. Вот тебе нужна определенная область знаний. То есть ты работаешь с веществом, которое совершенно из другой области. Ну, например, мы занимаемся органической химией. Вдруг есть какая-то технология, где используются вещества из неорганической химии. Разработчику органику нужно либо сесть и, я не знаю, полгода провести в анализе статей, либо ему нужно найти компетентного консультанта. Вот поиск компетентного консультанта через, в том числе, сеть твоих контактов, это достаточно эффективный способ. Ну, то есть он позвонил Майку, Майк позвонил Биллу, Билл позвонил, не знаю, Аарону или еще кому-нибудь, и в итоге выяснилось, что вот там где-нибудь на юге Испании есть вот конкретно вот эта вот лаборатория, конкретно вот та кафедра, там работают наиболее компетентные товарищи, и плюс с ними можно там на эту тему пообщаться. Это даже не всегда происходит в формате: о, вот мы с вами будем делать там какую-то консультационную работу. Просто позвоните, посоветоваться. Вот ставлю эксперимент, все ли у меня правильно. Людям интересно решать задачу. И они где-то, в том числе, своими мозгами тебе помогут. Накопление компетенций в части того, насколько хорошо ты понимаешь будущую экономику проекта, накопление сети контактов, в том числе международных, способны с этими контактами поддерживать связь, соответственно, иметь определенный набор иностранных языков, плюс умение работать в команде, умение слушать других, умение слушать критику, умение ее воспринимать, умение приземлять эту критику на свой проект конструктивно. Это вот те качества, которые позволяют разработчику, на самом деле, очень эффективно расти в компании.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Снится ли работа?
Иногда бывает.
Бывает ли, что кошмары снятся про работу?
Кошмара нет.
Во сне приходите на обычный обход, а все лаборатории затопило.
Ну, что нет, такого? Такого не было. Кошмары не снятся. Снятся иногда сложные ситуации.
Ну, например, самая сложная ситуация, которая, в принципе, может произойти, может присниться, это что?
Скорее снилась ситуация, когда мы находились на финальной стадии разработки, ну и, в принципе, то есть должны были переходить уже к следующему этапу масштабирования, достаточно дорогого. Выяснилось, что мы забыли какую-то мелочь, и эта мелочь влияла на абсолютно весь проект, она делала его...
То есть все надо, получается, отматывать назад долго-долго?
Да, 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 да.
Вы влетаете на деньги?
И это, ну, даже не то, чтобы на деньги, это, то есть, там, девальвирует всю работу, которая была сделана, и вот такой вот сон как-то был, чтобы мы забыли какую-то мелочь, и эта мелочь в самом начале, и я реально вижу, как происходит примерно следующее, то есть, там, идет инвестиционный комитет, весь менеджмент, и так далее. Я начинаю там что-то рассказывать. При этом уже по ходу рассказа во сне понимаю, что ой, я вот это вот забыл, а это настолько очевидная вещь, что абсолютно все понимают. Все абсолютно понимают, что мы это забыли. Я сижу как полный идиот просто. Вот. Мне нужно что-то говорить, и у меня вот такой ужас. Я понимаю, что я не могу дальше продолжить говорить. Это полный абсурд, это все понимают. Вот. И все это дело закрывать, деньги компании потрачены зря. Вот примерно с этим я проснулся. У нас там было через какое-то время защита этого проекта. Вот я проснулся, просто первое, что я пришел, сделал, я перепроверил, все в порядке.
Профессиональные заболевания, какие у разработчика могут быть?
При условии, что в лаборатории все работает как нужно, заболеваний не будет. Ну, то есть работа с токсичными веществами, есть работа с опасными веществами, но, как правило, оборудование лаборатории, оно построено таким образом, что с определенными средами можно работать только в полной изоляции этих сред. Если ты сам не решил нарушить правила и, например, вместо работы с средой, которая требует полной изоляции, ты просто взял ее и встал под обычную тягу и после этого отравился, можно, в принципе, отравиться и очень серьезно, вплоть до летального исхода. Но если ты соблюдаешь все правила безопасности, атмосфера в лаборатории, воздух в лаборатории, которым ты дышишь, он ничем не отличается от офисного.
Спасибо, Сергей, разработчик синтетических материалов, был сегодня в «Изнанке». Этот и другие выпуски вы можете найти в текстовой версии на сайте «Эхо Москвы» и на YouTube-каналах «Эхо Москвы». Просто наберите в поиске «Эхо Изнанка». Если вы хотите принять участие и рассказать о своей работе, то пишите мне на почту изнанка2019@gmail.com. Только обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. До встречи.
Секреты профессии в программе «Изнанка».